Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на сайте Движения за права человека появилось заявление его лидера Льва Пономарева. Правозащитник утверждает, сейчас старательно раздувается тема поражения протестного движения. Разочарование тех, кто в нем участвовал, вполне естественно. Его цели объединяли всех. Сначала наблюдение над выборами, потом требования досрочных парламентских и президентских перевыборов. После того, как под эти лозунги стало собираться все меньше людей, стало ясно, что эта тема исчерпана, и возникло разочарование. Несмотря на все усилия общества, Путин стал президентом в третий раз. Очевидно, что в настоящий момент гражданское общество недостаточно созрело, чтобы вывести людей в нужном количестве и совершить мирную революцию. Сейчас начался новый этап борьбы за свободу. В субботу с этой целью в Москве созывается конференция, в которой участвует движение «Белая лента», «Народный контроль», «Защитники Хельсинского леса», «Жилищная солидарность», «Моссовет», «Московская хельсинская группа», «Движение за права человека», «Ассоциации «Голос» и другие». Конференция – это та площадка, на которой может быть организован конструктивный диалог между активистами, поиск точек приложения усилий, тактики и стратегии борьбы. О том, какой должна быть новая повестка дня протестного движения, в нашей программе беседует Александра Букварева, активист общероссийского движения за права человека. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Александра.
Добрый вечер.
И Сергей Аксенов, бывший политзаключенный, один из активистов партии «Другая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Александре. Каковы цели созываемой завтра конференции?
Кратко конференцию можно обозначить как ярмарку гражданских инициатив, и ее основная цель – это предложить новые пути деятельности для гражданских активистов, для тех людей, которые наблюдали над выборами, которые выходили на митинги, поскольку совершенно справедливо митинговая активность сейчас спала, но это не причина для разочарования, надо переходить к конкретной работе по разным направлениям. Вот этому и будет посвящена наша конференция завтрашняя.
Вопрос Сергея Аксенова. Добрый вечер, Сергей.
Да, здравствуйте.
Разделяете ли вы уверенность от организаторов этой конференции в возможности сформулировать новую повестку дня протестному движению?
Ну, я знаю, что у нас существует огромное количество людей, знающих, куда идти и как идти. Я замечу, что тактика и стратегия протестного движения – это работа политическая, а не правозащитная. И есть как бы исторический момент, когда надо было нанести удар. И этот удар надо было наносить с декабря по март. Но, к сожалению, вот возобладал такой трусливый вкус, курс, и вот мы имеем то, что имеем. Путин еще на 12 лет. Ну, а завтра, скорее всего, состоится вот конференция, люди пообщаются, кофе-брейк. Прекрасно. Я не верю в то, что на вот такого рода посиделках возможно какое-то вот решение принять, понять, куда двигаться.
Вопрос, вот да, спасибо. Вопрос Александре Букареву. Очевидно, знакома точка зрения пессимистов. Что бы вы им ответили?
Пессимистов вы имеете в виду тех, кто чувствует разочарование и считает, что ничего сделать уже нельзя?
Да, или как Сергей считает, что посидели и разошлись.
Ну, что можно ответить? Да, мы имеем Путина на третий срок. Это невозможно не признать. Что теперь надо делать? Можно ничего не делать, как считают пессимисты. Можно стараться идти по такому более экстремальному пути, как Сергей считает, а можно делать конструктивную работу, более спокойную. Это все абсолютно нормальные точки зрения, они имеют право на существование. Кому ближе более такие экстремальные действия, пожалуйста, но большинство людей к таким действиям не готовы, и это и хорошо, потому что это гарантирует нас от какого-то кровавого развития событий. Работа планомерная, шаг за шагом, в разных направлениях, она должна быть. Вот это и рецепт такой могу предложить.
Вопрос Сергею Аксенову. Что вы возразите против желания планомерно работать, которое высказывает Александра?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я не пессимист, я скептик. То есть я холодно оцениваю возможности и шансы, так как я их вижу объективно. Что касается веры в будущее, в политическое будущее, то она всегда у меня была и всегда есть у моих товарищей. На самом деле, если говорить о том, что предлагает вот человек, который в студии находится, действительно, мы в разных плоскостях действуем. Еще раз повторяю, они правозащитники. Мы занимаемся политической работой. Скорее было бы сравнивать, допустим, мой взгляд или наш взгляд с политиками, другими политиками. Ну, а правозащитная работа, и кто скажет, что она плоха? Она хороша, но это не политическая работа. Правозащитники не занимаются борьбой за власть, а политики занимаются борьбой за власть.
Вопрос Александре Букварёвой. Кто из политиков приглашен на завтрашнюю конференцию?
Перед тем, как ответить на этот вопрос, я кратко хотела бы сказать, что, возможно, Сергей как-то иначе оценивает завтрашнюю конференцию, она не является политической, вот в чем дело. И она направлена не на то, чтобы завтра или там через месяц взять власть, а она направлена на именно защиту прав человека в широком смысле, можно сказать, потому что и контроль над полицией, и контроль над судебной системой, и защита избирательных прав, защита экологических прав и так далее – это все права человека, поэтому это не политическое событие. Но, тем не менее, отвечая на ваш вопрос, Владимир, мы пригласили Сергея Удальцова, Сергея Митрохина, Бориса Немцова и Илью Пономарёва к участию в завтрашней конференции. Они будут выступать не в начале, а в конце первой части. Но, тем не менее, конечно, мы очень рады их будем там увидеть и считаем, что их участие там важно. Но, еще раз подчеркну, конференция не политическая, а именно гражданская.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, какой должна быть новая повестка дня протестного движения, в нашей программе спорит Александра Букварёва, активист общероссийского общественного движения «За права человека», Сергей Аксенов, бывший политзаключенный, один из лидеров и активистов партии «Другая Россия». Публицист Леонид Радзиховский считает, что при прежних лидерах протестное движение обречено.
Протестное движение, я думаю, возобновится после короткого перерыва. Естественно, его ни в какой степени не организуют прежние лидеры, а организует его Путин своими действиями, часто вынужденными действиями. Ну, например, повышение цен на ЖКХ, повышение цен на бензин. Понятно, что людям это не понравится, соответственно, будут протесты. Что касается так называемых лидеров протестного движения, самоназначенных лидеров, которые просто на безрыбье действуют, потому что других нет, то 3 месяца эти и их многолетняя деятельность до этого показывает, что ничего организовать они не могут. Воспользоваться ситуацией в своих интересах они на самом деле, как выясняется, тоже очень плохо могут. Тут несколько причин. Одна причина – просто обыкновенная человеческая глупость. Неспособность элементарно сформулировать несколько доходчивых и популярных лозунгов. Вторая причина, вечная у товарищей демократов, это то, что они заняты исключительно вопросом, кто главный, кто первый, а все остальное не имеет никакого существенного значения. Я не сторонник теории заговора, но без всякого заговора я вполне допускаю, то есть я практически уверен, что они вели переговоры с начальством, что вполне естественно для любого политика, все политики должны вести переговоры, и в какой-то степени, наверное, координировали свою деятельность с теми просьбами или с теми предложениями, которые им сверху делались. В этом, еще раз повторяю, нет никакого заговора и ничего ужасного, это норма для политиков. Но проблема заключается в том, чтобы, когда ведете переговоры, стараться переигрывать своих партнеров. А на это лидеры протестного движения, очевидно, не способны.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, какой должна быть новая повестка дня протестного движения, мы беседуем с Александрой Букварёвой, активистом общероссийского движения «За права человека», и Сергеем Аксеновым, бывшим политзаключенным, один из активистов партии «Другая Россия». Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир и гости.
Добрый
Владимир,
вечер.
Вот мое мнение, что произошло после Болотной. После Болотной, которую организовал, как известно, Навальный, подсуетились Немцов, Рыжков. И вот они как бы стали движущей, ну, видимо, пудрили людям мозги. Вот те, кто были на Болотной, сразу их поняли. Заметьте, второй митинг был на Минск. И сейчас хотят ослабить все протестное движение к нулю. Но ничего не получится. Вот так называемые демократы, которые сейчас собираются опять что-то там судить, пересудить, переговоры, все это билиберда. Они должны понять одно, что мы живем в тоталитарном, при тоталитарном режиме. Путин никогда не отдаст власть никому. Учитесь у Суворова, который армию вел, перевалил Альпы. Берите Кремль, в конце концов.
Ну, я хочу напомнить Геннадию Сергеевичу, что Навальный как раз во время Болотной сидел еще 10 суток, и Илья Яшин их не было на Болотной площади. Вопрос Сергею Аксенову. Как, по-вашему, возможно ли в нынешней ситуации более активные действия, чем те, которые предпринимались минувшей зимой?
Ну, я не считаю и убежден, что, конечно, протест идет на спад, и это не открытие, это все это видят. И мы это предрекали с самого начала, поскольку понимали, что эмоции народные возобладали вот вдруг и на какое-то время. И потом этого не будет. Это не вечная история. И вот мы наблюдаем сейчас спад. Немедленно какого-то опять роста не будет. Конечно, не будет. И как бы наивно на это надеяться, поезд ушел. Все, вот это все, это разговоры на лестнице. Путин пришел на третий срок. Так что не будет ничего.
К нашему разговору присоединился Денис Белунов, соучредитель партии «Народной свободы». Добрый вечер, Денис.
Здравствуйте.
Как, по-вашему, следует ли признать спад протестного движения и вырабатывать новую тактику действий в новых условиях?
Ну, это, в общем, вопрос риторический, это очевидно. Тут я согласен с Сергеем Аксеновым, что просто бессмысленно спорить с цифрами. Конечно, на улице стало сейчас меньше выходить людей, меньше готовы выходить, определенное разочарование, если это факт. Но, разумеется, и надо думать над тем, что делать дальше. Вот, и здесь я вот не согласен с риторикой такой пораженческой. Мне кажется, что это неправильно, потому что ведь любые события можно интерпретировать по-разному, и, в общем, не будет большим преувеличением сказать, что вот все эти события, которые, ну, условно говоря, можно назвать снежной революцией, они все-таки, несмотря на то, что были совершены какие-то ошибки, несомненные организаторами больших митингов, но они принесли некоторые результаты, тем не менее. Страна изменилась, и мы понимаем, что в Москве большинство людей, даже по официальным результатам ЦИКа, поддержали Путина. Очевидно, что ближайшие выборы в Мосгордуму могут быть выиграны представителями оппозиции, и надо над этим поработать, потому что само по себе это не произойдет, это большая задача, и надо уже сейчас к этому готовиться. Вот это во-первых. Во-вторых, власть с перепугу провела некую курсовую политическую реформу, разумеется, половинчатая, разумеется, ее надо критиковать, и надо добиваться больших уступок. И если сравнивать ситуацию сегодняшнюю, когда тысячи разбуженных людей хотят что-то сделать, и причем это люди, как правило, новые, с новыми амбициями, они как раз хотят заменить старых лидеров, ситуация осенью, когда таких людей было, ну, может быть, там несколько сотен человек в Москве, это ситуация принципиально другая, поэтому она, конечно, гораздо лучше сейчас. И вот исходя вот из этих различий, как раз и нужно выстраивать новые планы. Мне кажется, так.
Вопрос Александре Букваревой. Вот вы сами того, может быть, и не ожидая, добились политического результата вашей поездкой в Казань, и в результате ушел в отставку министр внутренних дел этой республики. Есть ли тут такая проблема, что вы действуете на стыке правозащиты и политики?
Ну, прежде всего, я не думаю, что уход в отставку Асгата Сафарова – это следствие нашей поездки. Хотелось бы, конечно, так думать, но очевидно, что это не так. Это было понятно с самого начала, поскольку, как я уже говорила, транслировались широко по центральным каналам все зверства казанской полиции, это ясно было, что дело идет к его отставке. Теперь насчет стыка. Дело в том, что да, можно и так сказать, потому что, разумеется, когда политическая ситуация в стране устроена так, что ущемляются права человека постоянно на каждом шагу и в разных областях, то правозащитная работа, она сама собой становится политической, потому что постоянно приходится вступать в какой-то конфликт, в какой-то диалог такой нехороший с властью. Да, с этой стороны это политическая работа. И поэтому те люди, которые говорят, что нет-нет-нет, мы никогда ни в коем случае не будем политикой заниматься, ну, есть такая хорошая фраза: если вы не будете заниматься политикой, она займется вами. И она уже давно вами занялась, если кто-то этого не заметил. В этом плане, да, это политика.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, видит разнонаправленность усилий отдельных отрядов оппозиции.
Возникло непонимание цели оппозиционного движения. Националисты борются за свои цели. Они хотят в малом количестве, но они хотят создания националистического государства, совсем не демократического. Коммунисты и левые экстремисты почти открыто говорят, что им демократия нужна для того, чтобы прийти к власти и потом отменить институты демократии. Только демократическая оппозиция или либеральная оппозиция, как ее сейчас называют, борется действительно за восстановление институтов демократии. Чем быстрее эта цель будет сформулирована, тем понятнее оппозиционное движение будет для граждан. Сегодня это такая бунтующая толпа, но это ни на что не похоже. Чем быстрее произойдет разделение оппозиционного движения, тем быстрее будет достигнуть хоть какой-то результат.
Слушаем вопрос из Обнинска от радиослушательницы Киры Николаевны.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Ради бога, извините, может быть, за такой сумбурный сейчас вопрос. Я немножко так удивилась, слушая в прошлом часе по «Эхо Москвы» большую умницу Андрея Николаевича Ларионова. О чем он говорил? Он перечислял статьи и пункты Конституции, нашей Конституции, где конкретно говорится о том, что президент может избираться только на два срока. Ни на какие там подряд, не подряд. Затем, вот, может быть, я, знаете, не совсем политик, поэтому я вас хотела спросить. И он после этого сравнивал с положениями, с выписками Конституции других государств. Конкретно там ведь тоже оговаривается о срок выбора президента. И что он сказал? Что он как советник не рекомендует, чтобы Владимир Владимирович не переступал вот конституционное вот это право, не нарушал ничего и не вступал в третий срок.
Спасибо, поняли ваш вопрос. Вопрос Сергея Аксенова. В какой момент, по-вашему, российская власть утратила легитимность?
Ну, на мой взгляд, эта власть утратила легитимность в 99-м году, а именно тогда, когда словом еще операции «Преемник» Владимир Путин пришел на российский трон. И я вот замечу, что, например, уж позвольте мне сказать это, у меня, видимо, такая роль сегодня. Вот, например, господин Боровой, которого мы только что слышали, тогда поддержал кандидатуру, к нему обратился Собчак и сказал, что надо поддержать. И он не мог ему отказать, это его собственные слова. Другим человеком, который поддержал кандидатуру Путина, был Борис Немцов, один из лидеров Болотной площади. Он говорил, что Путин честный и что России нужен честный президент. Я в 99-м году шел по Тверской улице с огромным транспарантом вместе со своими товарищами, да, на котором было написано «Долой самодержавие и престолонаследие». То есть мы тогда выступили против принципа престолонаследия, да, самого, неважно кого народу российскому предлагают выбрать с подачи политической элиты, Путина или кого-то другого. Сам принцип, вот мы его осудили. К сожалению, огромное количество нынешних оппозиционеров, и не побоюсь этого слова, демократов и либералов, поддержало этот принцип и своими руками возвело чекиста, бывшего чекиста, на российский трон. Вот тогда эта власть и потеряла легитимность.
Вопрос Денису Белунову. Как, по-вашему, можно ли еще оспорить законность думских и президентских выборов, или этот вопрос следует изъять из повестки дня?
Ну, мне кажется, что в правовой плоскости это дело безнадежное, потому что правовая сфера у нас находится в состоянии практически уничтоженном. Вот. И, ну, есть, конечно, юрисдикция Европейского суда, но он касается только правозащитной сферы. И мы знаем, что через Страсбург прошли там дела о нарушениях, например, парламентских выборах 2003 года, и были приняты все положительные решения, но это не приводит к никаким результатам. То есть, в общем, в принципе, оспаривать результаты выборов в судах — это дело, ну, скажем так, только для создания прецедентов неких там, в качестве каких-то дополнительных рычагов давления на власть может использоваться. Это требует огромного количества времени и, что немаловажно, также и ресурсов некоторых. Вот, поэтому я думаю, что оспаривать всерьез результаты выборов возможно только путем политической борьбы прямой, а именно путем организации акций, в том числе и таких массовых акций, как на болоте на Сахарова. Я согласен с тем, что в самое ближайшее время вряд ли они могут быть организованы, но замечу, что никто и не ожидал, что 10 декабря будет такая акция, которая состоялась. Поэтому никто из организаторов протеста, я думаю, сейчас не может точно сказать, когда это снова станет возможным. Я думаю, что надо делать то, что нужно делать, и результат рано или поздно случится. Может, рано.
Спасибо. Слушаем вопрос из Маршанска от радиослушателя Федора Ивановича.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте, гости. У меня вопрос, можно вопрос к правозащитнице Александре, как фамилия?
Букваревой.
Как?
Букварева.
Буквареву. Вот к ней можно вопрос?
Да, я пожалуйста.
Да. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
У меня, точнее, у нас такое дело. Моей матери в октябре прошлого года, в 2011 году, дали сертификат на получение жилья. И она не прожила 3 недель от очень сильного волнения, там прочее все. 88 лет ей было. И она умерла. А документы были на руках, они сейчас у нас на руках, и подписано ее рукой, все, доверенность, там все на мою сестру. Вот, а у меня зрение очень слабое, я не могу, мы живем вдвоем. И сказали, сертификат сдать.
Да, мы вас поняли, Федор Иванович, вы можете на сайте найти адрес Движения за права человека и обратиться туда. Мы обсуждаем вопрос о том, какой должна быть новая повестка дня протестного движения. У нас в студии Александр Букварев, активист общероссийского общественного движения за права человека. На прямой телефонной связи Сергей Аксенов, активист партии «Другая Россия», и Денис Белунов, соучредитель партии «Народной свободы». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Простите, 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Калужской области 3 человека погибли после падения легкомоторного самолета. По невыясненным пока причинам, самолет упал вечером в пятницу у города Малоярославец. Это уже 3-е за сутки авиационное происшествие в России. Вопрос о помиловании Михаила Ходорковского может быть рассмотрен только в том случае, если экс-глава ЮКОСа обратится к президенту России с прошением о помиловании. Об этом заявил Андрей Нелидов, глава Республики Карелия, на территории которой в колонии отбывает срок заключения Ходорковский. В Астрахани с участниками голодовки, выступающими за отмену итогов выборов мэра, встретились представители Лиги избирателей. Голодовка продолжается уже более 20 дней. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что участница группы Pussy Riot, устроившая так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве, заслуживает административного наказания, но никак не уголовного. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на американский суд, приговоривший россиянина Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, оказывалось беспрецедентное давление. По словам Лаврова, Бута презентовали судим и присяжным как заведомого преступника, и это повлияло на судебный процесс. Турция заявляет, что может обратиться за помощью к ООН в связи с большим наплывом беженцев из Сирии в последние дни. За последние полтора суток границу с Турцией пересекли около 3000 сирийцев. Общее число беженцев достигло 24 тысяч. Международное сообщество осудило декларацию независимости региона Азават, с которой выступили в пятницу повстанцы туареги, действующие на севере Мали. Бывший вице-президент Египта и глава службы безопасности страны Омар Сулейман намерен принять участие в президентских выборах, которые намечены на 23-24 мая. Президент США Барак Обама приветствовал сообщение Министерства труда страны о падении в марте уровня безработицы до самого низкого уровня за последние 3 года.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, какой должна быть новая повестка дня протестного движения, мы сегодня беседуем с Александрой Букуларевой, активистом общероссийского движения «За права человека», Сергеем Аксеновым, активистом «Другой России», Денисом Белуновым, соучредителем партии «Народной свободы». Борис Надеждин, бывший депутат Государственной Думы, член политсовета партии «Право и дело», верит в актуальность лозунга «За честные выборы».
Во-первых, я бы не сказал, что с честными выборами все в стране хорошо стало, да? То есть у нас продолжаются там всякие истории на местных выборах. Значит, там плохая в Астрахани, там голодовка, ну, в общем, все в курсе. Поэтому я бы не сказал, что цель достигнута, стала лучше. Но продолжать над этим работать надо. А дальше в повестке дня приведение нашей страны в нормальное состояние приличное. В широком смысле этого слова. Начиная от нормальных дорог, наличия детских садов, всего остального. И заставлять власть это делать, если она это не делает, власть надо менять. Мирным путем, к итогам честных выборов.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Николаевича.
Добрый вечер всем.
Здравствуйте.
Я из глубинки. Мне как-то, наверное, все-таки виднее, о чем народ думает. Я бы, если не дадите несколько минут, я вам скажу. Нет, значит, извините.
Давайте
вот
говорите.
Вот все дело. Дело в том, что народ действительно проголосовал за Путина. Многие проголосовали. Но к добру это или к худу очень трудно говорить. Надо просто знать глубинную Россию. Я вот смотрю, наши политики, правоведы, никто ее не знает. Наш народ, он себе на уме. И он как бы проецирует свое себе на уме на президента. Вот на, в данном случае на Путина. Он полагает, что и Путин себе на уме хочет гораздо больше сделать. Ну, потому что, естественно, проблем-то много в России. Это надо же быть, не знаю кем, чтобы не хотеть хорошего. И вот это проецирует, вот этим и объясняется голосование. Он, мы же евразийцы. Я у себя на блоге это подробно разбираю, я не буду об этом говорить, это неприлично пропагандировать себя. Но мы, поскольку евразийцы, так вот европейское начало в нас, оно как бы понимает, что первая попытка строительства государства не удалась. Это понятно.
Спасибо, Юрий Николаевич, понятна ваша мысль. Вопрос Александре Букваревой. Правозащитники давно уже лишились ли иллюзий, связанных с личностью избранного президента?
Ну, это вопрос, я не могу за всех правозащитников сказать, естественно, но в целом, конечно, я думаю, что давно уже исчерпаны все иллюзии, если они у кого-то были, потому что 10 или даже 12 лет правления Владимира Путина нам показали, что права человека, если с правозащитной точки зрения говорить, это для него, в общем-то, мало что значит, вот, и... Он и сам неоднократно высказывался, что правозащитники – это вредный элемент. Были такие с его стороны высказывания. Поэтому какие могут быть иллюзии? Тем более, что его именно во время его правления мы имеем страну, в которой тысячи людей сидят в тюрьмах совершенно неправосудно. Там жесточайшие условия, они там подвергаются пыткам, не только в тюрьмах, но и в полиции. Это все мы знаем прекрасно. Нарушаются права, я вынуждена повториться, на каждом шагу. Разные права. Последний раз мы видели широко масштабное нарушение избирательных прав. То есть в нашем государстве права человека – это что-то такое аморфное, совершенно отвлеченное какое-то понятие, ничего не имеет общего с действительностью. И это заслуга Владимира Путина. Что тут больше ничего добавить нельзя.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Белгородской области.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте, все слушатели «Свободы». У меня скорее не вопрос, у меня скорее, может быть, размышление такое маленькое. Вы, конечно, простите, но мне кажется, что рассуждение о повестке дня нынешней, ну, мне кажется, несколько преувеличена его актуальность. Еще раз извиняюсь перед этими ребятами, которые были на Болотной и так далее. Но, по-моему, они, ну, как бы полуиграли, что ли. Ну, им нравилась своя значимость, может, своя великозначимость. Потом потусовались, им стало скучно, не разошлись. Еще раз извиняюсь, если я каким-то образом, может быть, их задеваю.
Спасибо за ваше мнение. Вопрос Сергею Аксенову. Как, по-вашему, сохранил ли, например, актуальность лозунга, звучавшего этой зимой, об освобождении всех политзаключенных?
Ну, я, да, сейчас я отвечу на этот вопрос, и одновременно я замечу сначала просто, да, что то, о чем вы спрашивали Дениса, про лозунг о честных выборах, к сожалению, конечно же, это уже не актуально, поскольку все хорошо в свое время и дорога ложка к обеду. То есть надо было делать дело тогда, когда это можно было сделать. И что касается политзаключенных, то не в бровь, а в глаз вопрос, поскольку это есть критерий оценки искренности власти. Если политзаключенные не освобождены, они не освобождены, да, обо всем остальном можно и не говорить. Я бы даже, продолжая тему нашей сегодняшней беседы, сказал бы, что оппозиции до тех пор, пока власть не выполнит вот три вещи, я бы их сформулировал таким образом. Первое – это освобождение политзеков. Второе – это ликвидация Центра по борьбе с экстремизмом как политической полиции, как инструмента давления на людей, на политиков, на гражданских активистов. И изменение вот этого или упразднение антиэкстремистского законодательства, на основании которого действует эта структура. Вот пока эти репрессивные институты не будут ликвидированы, верить в то, что какая-то там политическая реформа будет проведена наилучшим способом или хотя бы половинчатым способом, невозможно. Когда Горбачев решил провести перестройку, он позвонил Сахарову и сказал: «Вы свободны». Вот пока они не сделают этого шага доброй воли, верить им нельзя.
Вопрос Денису Белунову. Партия Народной Свободы бойкотирует все мероприятия, связанные с контактами Кремля с несистемной оппозицией. К чему сводится суть вашего протеста?
Ну, понимаете, этот вопрос был дискуссионный. И я действительно всегда выступал с самого начала, когда эта тема возникла, за то, чтобы этот диалог не вести, потому что он абсолютно бутафорский характер имеет. Ну, часть моих коллег, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, сочла иначе, и Борис Немцов, там, и Константин Дерзликин участвовали в рабочей группе, обсуждали с Медведевым политическую реформу и так далее. Но это такая довольно примитивная пиар-акция для вот того, чтобы подсластить последние недели у власти для Дмитрия Медведева, что он уходит, делая там какие-то хорошие дела и так далее. В общем, участвовать в этом спектакле, по-моему, совершенно не нужно, вредно. Вот. И вопрос, на самом деле, не в том, верить в эту политическую реформу или не верить. Вопрос в том, чтобы использовать ее, потому что она, это, про все ее кусости и половинчатости, повторяю, она вырвана, так скажем, у власти, вопреки ее желанию, потому что власть, разумеется, не хотела никакую политическую реформу делать вообще. И нужно воспользоваться тем, что есть, и требовать большего. И если говорить про перестройку, то именно по этому сценарию она и развивалась. Разумеется, Горбачев, когда перестройку начинал, не думал, к чему она приведет, и совершенно не собирался не выпускать Сахарова из тюрьмы, в смысле из ссылки, простите, не совершать какие-то другие действия, которые он потом совершил. Поэтому даже те события, которые сейчас происходят, там, допустим, Станислав Белковский называл «Перестройка-2», я скорее склонен с ним согласиться, определенные параллели есть. И именно исходя из этих параллелей, и нужно выстраивать тактику оппозиции, то есть нужно те мелкие и, в общем-то, по большому счету, ничтожные уступки власти, которые она делает, использовать и добиваться большего.
Слушаем вопрос от москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Позвольте мне, пожалуйста, через вашу радиостанцию обратиться к Константину Боровому. Он уже один раз выступил в роли провокатора, когда в ответ на шествие по Якиманке пытался организовать на Болотной площади свой митинг. У меня душа радовалась, когда все, буквально все вышли на Сахаровскую площадь, на Якиманку. Столько людей было. И сейчас Боровой опять выступает провокатором. Ведь мы должны быть все едины. Иначе мы не скинем этот режим. Ничего у нас не получится. А он опять надо делиться. И второе. Я хотела обратиться к Аксенову. Вот я уже старенькая. Мне 77 лет будет через 2 месяца. Но с памятью у меня все прекрасно. Так вот, Немцов никогда не поддерживал Путина. Он тогда в СПС был их лозунг. Путина в президента в Думу.
Кириенко.
Да, Кириенко в Думу. А тогда СПС два крыла было. Одно крыло возглавлял Чубайс, который был, да, Путин наш президент. И второе крыло был Немцов. И он никогда не поддерживал Путина. Поэтому, мало того, на заседании Думы Путин пытался его как-то отодвинуть. И он ему очень достойно ответил, что не вы меня выбирали и не вам мне давать советы, быть мне в Думе или нет.
Спасибо, Александре Букварёву. Вопрос. Остается ли актуальным лозунг противостояния судебному произволу, который тоже звучал на акциях протеста минувшей зимой? А вот мы видели, например, что мужа Ольги Романовой опять упрятали за решетку.
Конечно, этот лозунг остается актуальным, и это одна из сфер, в которой надо именно приступить к той самой планомерной работе, поскольку для всех очевидно, что без нормального суда невозможна ни политическая реформа, ни какое-либо еще развитие нормальной страны. Поэтому у нас, как мы знаем, с этим большие проблемы. Суд у нас – это одно название. Вот, поэтому, естественно, в этом направлении надо работать, и на этом надо сосредоточиться сейчас.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Что-то я как-то не пойму вот этих пессимистических ноток у всех, кто там пишет и говорит о том, что, как бы сказать, конец начала сопротивления. А на это надо посмотреть, по-моему, совсем по-другому. Может быть, это начало конца путинского режима и всей этой политической и экономической системы. Вот это ближе к реальности. Потому что надо четко посмотреть, в чем сила и в чем слабость этого режима. И вы не забывайте, для таких режимов самая главная опорная точка – это управляемость вот этой элиты, особенно регионов. Это, так сказать, вот эта самая правящая партия. А она пока в полном развале, и это ее слабое место. Второе слабое место. Сегодня, кажется, еще три этих самых катастрофы. Так вот, сама по себе экономическая система, которая работает только, работала на волне повышения цен на нефть и огромных ресурсов финансовых, которые скопились в руках у этой власти, которая могла покупать лояльность себе, вот этой всей даже партии, которую она создала, но эта коррупция, покупая лояльность, она разваливает систему управления страной. Страна становится неуправляемой. И дело в том, что система, да и в России вообще такая традиция была, это рухнула и империя Николаевская, так сказать, царская империя. Помните эту фразу, так сказать, а кто же возьмет эту власть, кому такая страна в таком состоянии нужна? И как эти знаменитые слова Ульянова Ленина, есть такая партия, да. То же самое вот недавно, буквально 2 минуты назад, человек сказал про Горбачева, что он совсем не этого хотел. Но Советский Союз рухнул. Он рухнул сам, самостоятельно. То же самое произойдет и с этим режимом. И к этому надо готовиться.
Вопрос Сергея Аксенова. Как, по-вашему, близок ли закат той коррумпированной системы, о которой говорил радиослушатель?
Я с ним абсолютно согласен. Я понимаю, что тенденция такова. Мой радикализм объясняется тем, что мы не можем ориентироваться на мнение и темп жизни отдельного человека и гражданина обычного, не в политике, да, то есть мы обязаны бежать впереди паровоза, торопить людей, да, для того, чтобы наступило завтра, сегодня надо как бы очень быстро бежать, как бы, вот чем объясняется наше нетерпение, не как бы не глупостью, не надо думать, что мы идиоты, мы не идиоты, а тем, что просто мы, как бы, мы видим, видимо, чуть вперед, как бы, да, я абсолютно согласен, что этот режим, конечно, кончится, и когда мы говорим о том, что желательно было бы покончить с ним в эту зиму, да, мы, конечно, допускаем, что как бы шансы не стопроцентные далеко, это понятно. Но чтобы победить завтра, надо стараться победить сегодня. А то, что, ну, это может быть, возвращаясь к вашему вопросу, то, что, видимо, Россия развивается скачками. И накапливаются противоречия, да, а потом однажды они вот как-то разрешаются, да. Очевидно, вот мы будем свидетелями момента, когда противоречия будут неподъемны для этого режима. Я вот верю в это, да. Но в этот раз не получилось, значит, получится в следующий раз.
Вопрос Денису Белунову. Считаете ли вы неизбежным вот такой рутинный этап партийного строительства, который, судя по всему, приближается?
Ну, да, думаю, что это действительно неизбежно. Я внимательно сейчас слежу за тем, что происходит среди организованных групп уже в оппозиции, не только старых, но и новых, которые только-только появились, потому что среди тех, кто выходил на Болотную, на Сахарова, впервые занявшись политической деятельностью, довольно много тех, кто хочет заняться в том числе и партстроительством. Вот. И это нормально, мне кажется, потому что людей не устраивает то, что было до них, и они считают, что они сделают лучше, чем старые лидеры. Многие говорят, что там старые лидеры из 90-х годов, вот они там делали все неправильно, мы сделаем лучше, и это очень хорошо, что у людей есть такие амбиции. Мне кажется, что вот этот период, когда будет предпринято множество попыток зарегистрировать маленькие партии, он обязательно должен пройти, и там произойдет некоторый естественный отбор, и потом те группы, которые смогут закрепиться, как-то каким-то образом структурироваться, они будут взаимодействовать друг с другом и блокироваться. Хотя власть пытается этому помешать, потому что формально блоки запрещены новым законодательством. Но все равно существует способ так или иначе это обойти. То есть можно под каким-то одним брендом потом выстраиваться и так далее. Главное, что нужно понять, что политикой все равно надо и структурированием нужно заниматься. Нельзя быть всем поодиночке. В любом случае нужна координация действий. Другое дело, что старая стилистика, вот эти все съезды, комиссии, уставы и так далее, для современного человека, молодого человека в особенности, это все выглядит страшной рутиной и скукой. Поэтому еще одно условие успеха вот этого партстроительства – это поиск новой стилистики. Это вопрос очень непростой, и думаю, что именно тот, кто решит его лучшим образом, тот и добьется успеха.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, верит в скорое пополнение рядов оппозиции новыми людьми.
Возникла довольно активная часть людей, которые раньше не было связаны ни с какими гражданскими организациями. Я имею в виду Москву, прежде всего. Ни с Моссоветом, ни с политическими организациями, ни с Солидарностью. В Москве много разных организаций. Но это совершенно новые люди. Они приходили на выборы, наблюдали над выборами. Они разочаровались в системе. Фактически они оппозиционно как бы настроены. И многие из них хотят найти себе возможность дальше что-то делать для того, чтобы менять, скажем, власть в России. Но не обязательно политически менять, чтобы идти во власть, а просто влиять на власть, взять под гражданский контроль власть. При этом нужна очень профессиональная работа реально. И интерес людей к разным сферам деятельности. Поэтому мы проводим эту конференцию, чтобы создать некие группы, чтобы потом в интернете искать людей по разным направлениям. И зовем прежде всего людей, которые наблюдали на выборах. Я не думаю, что придет слишком много народу, да и зал не очень большой, там 400 человек. Но самое главное сказать, что гражданское движение московское сформировано, что есть рабочие группы, и вот такой-то вид работы. Дальше в интернете набирать волонтеров для разного рода работы.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня, пожалуй, нет сейчас каких-то конструктивных предложений. Может быть, если Владимир позволит, я свое видение, что ли, ситуации расскажу.
Пожалуйста.
Мне, прежде всего, кажется, не совсем правильный подход, то, что вот такой упадочный, что какая-то неудача. Никакой неудачи не было. У нас был, я бы назвал его, первый период. Период белых ленточек, период карнавальный. Это был смотр сил. Ну что, мы убедились, силы есть. И кроме того, это еще была попытка наладить нормальный человеческий диалог с властью. Убедились, диалога не будет. Ну, следовательно, нам нужно теперь переходить к новому этапу. Этапу подготовки постепенного населения, ну, к тому сознанию, что нам нужна власть другая. Ну и, кстати, я бы защитил всех наших лидеров, безо всяких кавычек. Я имею в виду и Немцова, и Каспарова, и, естественно, Рыжкова, и всех. Даже меня, если честно говоря, очень удивил и даже огорчил Радзиховский, человек умный, но сказал откровенно, на мой взгляд, глупость, ну, так, пренебрежительную. Другое дело, я с Радзиховским вполне согласен, что Путин, Владимир Владимирович, конечно, нам будет всемерно помогать, вот, о повышении ЖКХ и прочего. И закончу я тем, что, по-моему, нам всем надо пытаться, ну, естественно, не только работать с населением, но и, может быть, я удивлю кого-то там, но и с властью тоже, потому что во власти тоже люди весьма разные. И следует ее пытаться всеми силами расколоть. Спасибо.
Вопрос Александре Букваревой. Вот судя по повестке насыщенной дня, завтрашней конференции, как по-вашему, найдут ли себе применение в новой действительности вот активисты движения «Белая лента», о которых говорил наш радиослушатель?
Я уверена, что найдут, потому что у нас очень широкий спектр направлений работы. Я думаю, что среди активистов и людей, сочувствующих движению «Белая лента», есть те, кому интересны все эти направления. Я могу кратко про них сказать. Это и общественный контроль над полицией, над судебной системой, над пенитенциарной системой. Также здесь есть социальные проблемы Москвы, образование, здравоохранение, ЖКХ, градостроительная политика, экологические проблемы. Кому интересна политическая реформа, у нас есть и такое направление. Также есть юридическая работа как в защиту избирательных прав, так и просто. Если есть люди с юридическим образованием, которые готовы посвятить свое время каким-то полезным гражданским инициативам, они тоже найдут для себя место. В общем, очень разные направления, поэтому я приглашаю всех прийти на нашу конференцию. Она состоится, напомню, завтра с 11 часов в актовом зале Международного университета по адресу Ленинградский проспект, дом 17. Поэтому приходите, я уверена, для всех найдется занятие по душе.
Вопрос Сергею Аксенову. Как, по-вашему, ждет ли организация «Другая Россия» тоже неизбежный этап партстроительства такого, который позволяет новое партийное законодательство?
Ну, да, я понял. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я намеренно нагоняю скептицизм, многие радиослушатели говорят об этом, дабы, ну, как бы есть время, да, разбрасывать камни, есть время собирать камни. Вот сразу после инаугурации Путина, после 7 мая, я и мои товарищи будем демонстрировать невиданный оптимизм, веру в будущее и подтверждать ее поступками, в отсутствии коих нас никто не мог заподозрить никогда. Вот. Что касается партстроительства, то мы не испытываем иллюзий, что и понимаем, что власть всего лишь сменила способ контроля над политическим пространством. И та схема, которую она предложила, да, вот это не мой пример, не мое сравнение, но пускай радиослушатели сами поймут. Если вы приходите в магазин, да, и там банка черной икры, допустим, стоила 40 тысяч рублей, а на следующий день цена окажется зачеркнутой и будет стоить 500 рублей, вы купите ее? Не заподозрите ли вы, что она испорчена, вышел срок хранения и так далее, да, то есть вот пример, который демонстрирует лживость того, что нам предлагают. Вот. Что касается практического как бы участия, либо неучастия в регистрации, то я думаю,
что наша партия никак не изменилась с момента, как мы подавали документы год назад. А мы их подавали. Вот, если власть хочет нас зарегистрировать, пусть она нас зарегистрирует вот по тому комплекту документов. 50 тысяч мы набрали, отлично, пускай регистрирует, мы воспользуемся плодами регистрации легального статуса с удовольствием. Мы хотим этого. Но пусть они проявят добрую волю.
Вопрос Денису Белунову. Как, по-вашему, можно ли ожидать после прошедшей зимы притока новых свежих людей в оппозиционные организации?
Ну, он уже произошел, несомненно. То есть он и продолжает происходить. То есть, может быть, он не так велик, как он мог бы быть, потому что, я уже говорил об этом, многих молодых людей, люди, которые выходили на эти митинги, среди них очень много молодежи, их отпугивает стилистика вот сложившихся оргструктур, им это не нравится, все, они хотят чего-то принципиально нового. Но даже и с учетом того, что пока вот этого обновления кардинального не произошло, регулярно вступают люди в движение «Солидарность», где вот я активно работаю, там сопредседатель московской организации, и приходят как раз вот люди именно с активной позиции, которые хотят воодушевленно вот этим подъемом что-то изменить. Вот, я думаю, что аналогичные процессы происходят и в других организациях, не только у нас. В общем, сейчас самое главное, вот этот вот поток людей, его не упустить. И, собственно, в общем, это общий интерес. Я вот рад тому, что усиливаются организации любые сейчас, которые оппозиционно, независимо от идеологической направленности и так далее. Я считаю, что у нас разрушена полностью политическая система, и ее возрождение, оно предполагает рост новых организаций во всех спектрах, по всему спектру политического поля.
Спасибо. Я напомню, что на завтрашней конференции гражданского общества ожидается участие организации «Белые ленты», «Народный контроль», «Защитники Химкинского леса», «Жилищная солидарность», «Моссовет», «Московско-Хельсинская группа», «Движение за права человека», «Коалиция в защиту Москвы», «Ассоциация «Голос» и других. Сразу после выпуска новостей слушайте в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной очень странная история Троцкого, заключение рассказа Эквадора и его президент. А мы в нашей программе обсуждали проблему того, какой должна быть новая повестка дня протестного движения. В ней участвовала Александра Букварева, активист общероссийского общественного движения «За права человека» и одна из организаторов завтрашней конференции гражданского общества в городе Москве. Она находилась в нашей студии. А на прямой телефонной связи у нас был Сергей Аксенов, бывший политзаключенный, один из активистов партии «Другая Россия», соорганизатор «Стратегии 31», и Денис Белунов, учредитель партии «Народной свободы» и руководитель московского отделения демократического движения «Солидарность». Мы благодарим наших гостей. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Почему, так сказать, вот дух романса совпало именно с грузинской женщиной? Потому что грузинка безумно переживает, когда изменяют.
В «Поверх барьеров» передача «Романс в Грузии». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».